Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами в течение часа обсуждать главные темы, которые накопились, и планы на эти полчаса следующие. Во-первых, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах. И Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО. Будем с этим тоже разбираться, с чем связаны эти санкции, продление этой санкции или какие-то новые санкции, или из-за того, что сейчас происходит в Гонконге, плюс еще торговая война между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Возможно, все это взаимосвязано, это как раз вот новый виток обострения, что ли, экономических отношений. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, наш телеграм-канал, где все новости, это радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Смотрим еще на ленты информационных агентств, что они нам дают в эти минуты. Главный мышелов МИДа Британии возвращается на службу после вызванного стрессом перерыва. Вот такую новость прямо сейчас дает агентство РИА Новости. О чем здесь речь идет? Кот Палмерсон. Вот, Телеграф пишет, что в июле кота, который набрал лишний вес и лишился шерсти на передних лапах, перевезли в дом постоянного заместителя министра иностранных дел для восстановления. А сегодня вот замминистра, отвечающий за благополучие питомца, разослал сотрудникам строгое письмо, в котором предупредил, что если их поведение в отношении кота не изменится, то может уйти на пенсию навсегда. И вот теперь кот возвращается после реабилитации. Лидеры Евросоюза призывают распространять зеленую сделку на мировой уровень. Зеленая сделка подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально зелеными и углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу по предварительным расчетам примерно в 3 миллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальные по замыслу обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны Европейского Союза.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Давайте теперь с ГИБДД разбираться, потому что госавтоинспекция прогнозирует увеличение смертности на дорогах России. По данным ведомства, с начала года погибли более 15 тысяч человек, около 160 тысяч пострадали. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Панарьин после автоаварии в Сретенском районе Забайкалья, где автобус сорвался с моста и упал на лед. Он назвал случившуюся трагедией, добавил, что число погибших, пострадавших в авариях будет расти. А что с автобусом, там последние данные, какие 19 человек погибли, 21 человек находится в больнице. Причина происшествия устанавливается, расследованием занимается Следственный комитет, потому что сначала говорили, что, изначально говорили, что там лопнуло колесо, и теперь вот восстанавливают всю картину происшествия, а что там как послужило в итоге вот этой трагедии, причиной этой трагедии. Владимир Бахарев с нами на связи, он шеф-тренер экспертного центра движения безопасности. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Владимир Сергеевич, поясните, пожалуйста, вот когда представитель ГИБДД говорит, что число погибших и пострадавших в авариях будет расти, а как это можно спрогнозировать и можно ли?
Вы знаете, с точки зрения количественного фактора ДТП здесь очень много на что стоит обратить внимание. В первую очередь, конечно, это сезонность. Говорить о том, что с одинаковой результативностью ДТП будут что зимой, что летом, наверное, неправильно.
Так.
Более того, я думаю, что здесь надо брать в расчет также и региональную составляющую, то есть с точки зрения количества транспорта на километр свободного пути и так далее. Здесь очень много факторов, которые ложатся в расчет.
Хорошо, но когда данные МВД, ГИБДД, простите, погибли более 15 тысяч с начала года, около 160 тысяч пострадали, это как сводки с фронта все-таки. Хотя, казалось бы, у нас программа по, улучшению безопасности дорожного движения, она, по-моему, чуть ли не 10 лет уже длится. И как бы цифры-то все равно внушают ужас.
Опять же, хочется обратить внимание, что результатом программы стало значимое снижение количества погибших.
Все-таки.
Безусловно, есть какой-то регресс, какой-то откат назад, но в первую очередь нужно понимать, что все эти системы – это целый комплекс мер, которые сейчас работают и приносят свои результаты. Но, с другой стороны, опять же, любой достижимый результат имеет некую конечную цель. Но это не повод, собственно, прекратить эти действия, это повод скорее перенаправить поправить значение.
Ну, конечно, но просто когда мы читаем какую-то статистику из, значит, более благополучных стран Европейского Союза в плане дорожной безопасности, когда там события настоящие, когда там 5 человек в ДТП попадают, например, да, ну, трагедия настоящая, а здесь просто, ну, это как вот две машины столкнулись, 2 человека погибли. Вот здесь, с вашей точки зрения, где стоит искать все-таки причину? Это плохое реагирование оперативных служб, может быть, там, недостаточная медицинская помощь, или люди просто плохо водят автомобили?
Вы знаете, вчера затронули забавную тему обсуждения о безопасном виде транспорта и пришли к выводу, что это, скорее всего, подводная лодка. По количеству погибших на единицу техники.
Понятно.
На самом деле. И с точки зрения статистики, вы знаете, здесь нужно несколько заглянуть за ширму этой статистики, что находится за ней. Мы видим цифры, но это скорее факт свершившегося, то есть это констатация факта. Вот такое количество людей у нас погибло, вот такое количество аварий у нас совершилось. А, заглянув немножко дальше, можно увидеть следующее. Ну, давайте на самом простом примере.
Да.
Ну, например, несоблюдение дистанции. Это такой достаточно распространенный фактор, участвующий в очень многих ДТП. С точки зрения дистанции, вот обращаясь к водителям, можно услышать, что дистанция должна быть безопасной. И это факт, безусловно. Но каждое вот слово «безопасность» определяет для себя сам. Это первая проблема. Вторая проблема. С точки зрения несоблюдения дистанции, его можно рассматривать скорее как намеренную ошибку, нежели чем ошибку незнания. То есть, если их положить вот эти два фактора на весы, то факт намерения будет значимо больше, чем факт незнания того, что она должна быть безопасной. И люди намеренно идут на эту ошибку, и здесь скорее нужно переходить на уровень мотивации, нежели чем на уровень какого-то прессинга. Ну, это мой взгляд.
Мотивация — это что может быть? Вроде бы инстинкт самосохранения никто не отменял. И плюс еще, я еще помню, с автошколы «следи за собой, за тем парнем». Ну, как бы это было, мне кажется, это такие прописные истины. С другой стороны, может быть, у вас есть ответ, Владимир Сергеевич, на этот вопрос. Когда люди садятся за руль, их как будто подменили. Вот был приличный человек, совершенно спокойный, порядочный семьянин. Он садится за руль, и у него начинается какая-то сублимация военных действий просто-напросто. Может быть, вот с этим нужно что-то тоже делать?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что это самая сложная задача с точки зрения мотивации водителя. То есть классический путь – это повышение штрафов и так далее, но, к сожалению, тоже имеет некий конечный результат. То, что, например, происходило в свое время с ремнем, когда ввели штрафы, все пристегнулись. Когда их через время их повысили, почему-то стало меньше пристегиваться и так далее, и так далее. Почему? Да потому что штраф работает до определенного значения. Здесь скорее необходимо работать на уровне внушения человека, что, в общем, в целом твоя безопасность в твоих руках. И я склонен к тому, что перед тем, как наказывать, человека нужно посвятить, обучить, показать различия и так далее. То есть я не хочу здесь ссылаться в сторону автошкол, но и тем не менее, с точки зрения там, продолжения карьерного роста как водителя, да, то есть не карьерного, профессионального, неправильно сказал, нужно понимать, что автошкола – это не конечный результат, это такое промежуточное значение, и в общем целом вождение – это наш основной риск, который нас преследует изо дня в день. Мы не привыкли к этим рискам. Мы привыкли жить в безопасном обществе, и не привыкли это воспринимать как угрозу собственной жизни. А с точки зрения конфликтности на дороге, в первую очередь нужно понимать, что вождение в большинстве своем оно обезличенное. То есть кто сидит за рулем, уже узнаешь после происшествия.
А это имеет значение, кто сидит за рулем? Или вы как-то гендерный аспект, что ли, здесь?
Да ни в коем случае. Нет. Гендерный аспект вот я отбрасываю как можно дальше. Вы знаете, у меня был однажды шок, когда я побывал в цирке с ребенком и увидел, как медведи катаются на велосипеде. И пришел к выводу, что какая разница, кто сидит за рулем. Если он выполняет все, что необходимо машине для того, чтобы двигаться, и делает это безопасно, он и ездит безопасно. Поэтому гендерный признак нет. Здесь скорее вопрос о борьбе за некое пространство. То есть вот на таких личностных основах.
Да.
Когда работаешь с аудиторией, задаешь ему вопрос, скажите, пожалуйста, что вас заставляет там бороться за это пространство? Ну вот если он влезет передо мной, я приеду позже. Насколько?
На секунду.
Вот. Да какая секунда? Если речь идет о пробке, то значимо меньше. Это доля да. секунды. А если 100 машин влезет перед тобой, ну все, я вообще не приеду. Ну вы чужие. Угу. Умножаем доли секунды на огромное количество, получаем значение времени меньше 5 минут. И вот эта борьба за пространство, вот в понимании людей, она значима. Это вопрос самоостановления и так далее. Но давайте так, когда вот начинаешь на цифрах раскладывать человеку о том, что ты борешься не за метр, ты борешься за секунды. Угу. В глазах что-то меняется.
Все-таки.
И мне кажется,
все-таки.
Вот эту вот смену взгляда – это очень важный аспект.
Угу. А последний вопрос, Владимир Сергеевич. С вашей точки зрения, все-таки количественно можно просчитать, там условно в перспективе 5 лет, насколько можно сократить число погибших и травмированных в ДТП, если выполнять такие-то параметры действия?
Вы знаете, это скорее вопрос с точки зрения статистики и, наверное, ближе к аналитикам. Но моя точка зрения, что если вести направленную работу, вот вести это к нулю, как мы изначально это предполагали, да. это амбициозная, сложная, тяжелая задача, казалось бы, невыполнимая. Но тем не менее, раньше, знаете, когда в моем детстве люди пиво пили у подъезда, это воспринималось как нормально. Сейчас нормально это заниматься на турниках, я это поддерживаю. То есть произошел такой слом тренда на каком-то моменте. И если держать это давление в правильном направлении, мы сломаем этот тренд.
Да, благодарю. Спасибо, Владимир Сергеевич. Владимир Бахарев был с нами на связи, шеф-тренер экспертного центра движения безопасности. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. С вашей точки зрения, где вы видите вот этот вот изъян в плане безопасности дорожного движения? Что становится причиной того, что 15 тысяч человек с начала года погибли в дорожно-транспортных происшествиях? Около 160 тысяч пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. 7373948 – это телефон прямого эфира. А вот эта вот история, про которую говорил Владимир Бахарев, связанную с, значит, что люди пытаются занять место впереди идущие, подрезают кого-то и так далее. По-моему, это что-то из психологии, как-то это называлось, боязнь открытого пространства, что-то такое, что если ты перед собой видишь какой-то, значит, промежуток, ты обязательно должен его собой заполнить. Вот как-то так у водителей, что ли, получается? Главное, зачем? Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Снова лимузин.
Да, лимузин, слушаю.
Все начинается с автошколы.
Совсем.
У нас подготовка так себе, скажем прямо. Плюс, если говорить про Москву, у нас в Москву наводнили люди, приезжие из других стран. Как они там учились, никто не знает. Всем так. это известно. Как они себя ведут на дороге, тоже всем известно, понимаете?
Ну, я бы не сказала, лимузин, много... что есть обязательно люди приезжие водят так
Нет,
же хорошо, как и люди, которые местные, которые водят плохо. Ну, как бы это не зависит от страны происхождения, мне кажется.
Ну, да, наверное, не зависит, но глаза мне говорят об обратном. Ага. Понимаете, я на дороге нахожусь каждый день по 200 с лишним километров в Москве, так что рассказывать мне бесполезно.
Все-таки.
Это первый
так.
вариант. Второй.
Хорошо.
Нету сотрудников ДПС на дорогах в принципе. Я езжу как хочу. Мне надо выехать на полосу транспортного, ну, как выделенную полосу. Ага. Я выезжаю. Я знаю, где эти камеры висят, ребят. Меня никто не ловит. Понимаете, в чем дело?
А что, надо прям обязательно, чтобы половили? А вот внутреннее какое-то ощущение, нет?
Люди боятся наказания. Понимаете, в чем дело? Здравый смысл будет присутствовать там, где будут его контролировать специальные органы, специально обученные. Но у нас другая проблема. Сотрудник полиции, ну, в недалеком прошлом, допустим, стоит и запросто не выписывает штраф, а принимает на карман. То есть, как бы, да, ну, тоже как бы такой. У нас, куда ни кинь, везде вот такая вот засада. Я не знаю, что с этим делать.
Понятно.
Но начинать надо с автошколы.
А с автошколы надо начинать. Я вот вспоминаю свою историю в автошколе. Когда это было? А это было 12 лет назад. Автошколу. Но мне кажется, за это время, конечно, вот, она дает какие-то азы, а потом уже все равно, ну, как-то сообразно собственному опыту, какие-то там с какими-то знакомыми людьми начинаешь ездить, оглядываться вообще, что вокруг происходит. Но она закладывает действительно азы. Но автошкола не может вот как-то, я не знаю, влезть в мозг человеку и сказать, что не нужно дергаться на дороге, не нужно орать матом на дороге, и нужно себя вести поспокойней на дороге. Потому что действительно, когда ты садишься за руль, такое впечатление, что какая-то зона боевых действий просто-напросто начинается, или это заезд на длинную дистанцию на Олимпийских играх. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Или у всех коллективно альтер-эго срабатывает. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день. Да.
Я половину времени живу в России, половину времени живу в Испании.
Так.
Я расскажу, как у нас водят в Испании. А, значит, полицейских на дорогах нет вообще.
Где, там или здесь?
В Испании.
В Испании, так.
Ой, извините.
Да.
В Испании нет полицейских практически вообще. чтобы кто-то ездил, ерзал, как это происходит вот в России, кто-то кого-то подрезал. Нет вообще не такого. Ничего такого. Дальше. Никто не боится даже вот этих камер или еще что-то там, полицейских. Все просто, не знаю, в автошколах, что ли, им там программируют, что вот надо ездить по правилам. Дальше. Я был очень, знаете, чем удивлен? Я еду по дороге, и мне нужно через 2 километра повернуть налево. И вот за 2 километра до этого все встают влево, и никто не едет до конца, и не, потом не встраивается вот, вот в этот поворот левый, понимаете?
Образцово-показательное движение.
Я не знаю, как они это делают, но первое время я не знал, что такой поворот налево. Я доезжал до конца, и места с лихвой хватало повернуть. Так вот, ни один испанец так не делает. То есть все ездят нормально. Никто тебе, даже если ты запутался, так было несколько раз, я, ну, там узкие улочки, я иногда путался, никто меня не бибикал, не подрезал, не, по тормозам не лечил. Знаете, я вот сейчас вот только вернулся, буквально 2 дня назад, я приехал в Москву, ну, я в шоке, если честно, вот, второй день вожу по Москве, и, честно говоря, ну, вот сегодня мне бы еще и взад ехали, понимаете, девушка засмотрелась на рассвет, и вот на второй день она мне прилетела.
Так.
И еще, первый ваш эксперт, который говорил о том, что почему не пропускают, я вам так скажу, что уже давно научно доказано, что особенно обочечники, когда вот начинают ехать по обочине, потом встраиваются в ряд, сокращают скорость движения потока
пробок. Да, конечно, пробки, давно известно, правда.
На 70%, не на 30, не на 40, на 70, понимаете, они заставляют весь поток оттормаживаться. И вот этих товарищей я никогда в жизни не
видел. Ой, они очень раздражают, я согласна с вами. Боже мой, обочечники, правда, это вот меня тоже может. Я уж насколько спокойный водитель, а обочечники могут просто вот из себя как-то вывести. Так, сказки были, подрезают, Дэйди говорит. Так, а может быть просто концентрация спокойных водителей в Испании побольше, чем здесь, в Москве. Вам так не кажется? Хотя, с другой стороны, если выехать из Москвы в какой-нибудь другой регион, например, то, в общем, чувствуешь себя, мне кажется, в меньшей безопасности, потому что здесь вроде бы и на зебре тебя сразу же пропускают, здесь по мигал-поворотникам тебя тоже пропустили. Но как-то так, все равно как-то возникает. Немножечко регионы отличаются от Москвы, Москва отличается от Испании. Испания от чего отличается? Не знаю, может быть, от Исландии какой-нибудь? Как можно быть спокойнее, если на однополосной дороге стоит дама и разговаривает по телефону, включенной аварийкой. Пока не наорал на нее, она так и сидела, пока не объяснил ей, что посмотри, какая пробка, и никак ее не объедет. Нет, но вы, СЛД, из ряда вон случаи приводите. А я говорю, что просто люди вот кричат друг на друга. Ну, ну правда, это есть. 7373948. Даже если кто-то не стоит на аварийке, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Мы вроде как о безопасности, да?
Да, конечно.
Ну вот тут вот сейчас вот в Испании вышли. Человек сказал А, но слукавил, не сказал Б, на самом деле. Я тоже там живу. И вы знаете, там просто менталитет у людей. Там я иногда прихожу на кассу, передо мной один человек, да, вот просто купить обыкновенные колбасы с хлебом. И они могут зацепиться языками, и несмотря на то, что сзади тебя еще 5-6 человек в очереди стоят, они могут 5 минут спокойно проболтать, и вот эти 5-6 человек... Ну, будут спокойно
вяливать. Потому что у них сиеста.
Понимаете, люди на расслабоне.
И совсем хорошо. Вы знаете, мне кажется, честно говговоря, стоит поучиться чему-нибудь. Вы видите, 2 человека уже живут в Испании, позвонили, поделились опытом. Стоит чему-то научиться, уж правда. Для некоторых это вождение просто способ переключиться, действительно. Поэтому зачем нервничать? Это все равно, ну, 0.5 секунды, 2 секунды. Какая разница? Вот у нас, знаете, вот секунда раз, и мы уже с вами переключились на другую тему.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО. Речь идет о, значит, приостановке рассмотрения заявок от США на заход американских морских воздушных судов в Гонконг. South China Morning Post пишет об этом. Это касается посещения Гонконга военными кораблями США для пополнения запасов. На такой шаг Пекин пошел через неделю после того, как Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге. Этот документ позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении официальных лиц, которых США посчитают угрозой правам человека в Гонконге. Кроме того, КНР вводят санкции против НПО, которые поддерживают протесты в Гонконге. В их числе Human Rights Watch, National Endowment, значит, очень много вот этих вот организаций. И тут везде слово демократия, демократия, значит, и Международный республиканский институт, и еще организация Freedom House. Ну, вот самые на слуху это Human Rights Watch и Freedom House. Вот, вот здесь вот против них санкции. С нами сейчас на связи Леонид Крутаков, он политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Леонид Викторович, скажите, пожалуйста, это что-то из ряда вон, вот то, что Гонконг закрывает свой порт для судов из США и вводит новые санкции против НПО? То есть это как бы политические меры воздействия на США, которые, видимо, Китай считает угрозой для Гонконга, ну и для себя еще заодно?
Ну да, это абсолютно политический ответ, собственно говоря, как и закон, принятый США по поддержке демократии. Потому что то, что для США демократия и демократизация, для остального мира и других стран, это денационализация и дезорганизация пространства, которое потом поглощается Соединенными Штатами. Мы это видели прекрасно в своей стране, когда вирус демократизации, так называемый, нас поразил, нас практически расчленили, разложили, то есть Советский Союз, и по кускам стали поглощать то пространство, которое устроено по нормам и стандартам Соединенных Штатов Америки.
Леонид Викторович, ну смотрите, вот эта история с законом, который Дональд Трамп, значит, принимает, закон о правах человека и демократии в Гонконге. В Гонконге, мы знаем, уже несколько месяцев протесты продолжаются, заявляют, что они инспирированы извне эти протесты, но когда Китай закрывает Гонконг для судов из США, вот это интересно, право, значит, юрисдикция вообще китайская, как-то она действует в Гонконге в плане судов? Ну, как, Гонконг скажет, а мы пустим.
Не, ну Гонконг это же...
Никак, это, все-таки.
Не, Гонконг это Китай. Гонконг это Китай и
передача в плане морского права, да, я просто все как бы опираюсь на то, из-за чего были протесты, потому что Гонконг не хотел выдавать на материковый Китай там людей каких-то.
Да, вы знаете, я считаю, что вообще Китаю надо было гораздо жестче и раньше отвечать на вот эти действия, протесты в Гонконге. Тем более у страны есть опыт Тяньаньмэнь, и они прекрасно знают последствия, они видели, чем заканчиваются волнения в других странах массовые, поднимаемые, инспирированные извне. То, что они отказались от этого закона, ведь никуда волнения не ушли. То, что на местных выборах победило подавляющее большинство демократических настроенных сил, тоже не отменило протесты. И это показало, что на самом деле поводом закон является поводом, принятый Китаем. А реально это проблема поднять бучу в Гонконге и тем самым дестабилизировать Китай, создать для него точку давления.
У Китая есть ресурсы для стабилизации ситуации?
У Китая есть ресурсы. Главное, тут в таких вещах всегда важно проявление политической воли и настойчивости, и умение добиваться своего результата. Китай это демонстрировал много раз. На протяжении последних 30 лет.
С вашей точки зрения, все-таки Гонконг это биржа, там очень много денег, там много производств, там очень много торговли, в конце концов. Вот с вашей точки зрения, вот эти вот политические меры, политическая борьба, которую приобрели уже вот эти, экономическая, торговая война, политический аспект, а насколько он серьезен для Китая, для Гонконга, для США? То есть в данном случае мы можем спрогнозировать, кто выиграет, кто нет?
Ой, вы знаете, спрогнозировать, кто выиграет, кто нет, сложно, просто потому что две системы вошли в клинч между собой, и выхода из этого клинча не вижу. Я не верю в какую-либо договоренность в формате G2, которую пытаются достигнуть. Может быть, временные компромиссы и будут достигнуты, на время будут как-то затихать, отходить, но то, что Китай и США осознают друг друга как стратегических противников, и примирение между ними уже невозможно. По крайней мере, две голодные собаки в одной системе жить уже не смогут и делить эту кость на две части. Это безусловно. То есть эта война закончится либо поражением одной из сторон, либо расколом мира на две системы хозяйствования. Как мы уже жили в мире, только тогда лидером второй системы был Советский Союз. Вот теперь, скорее всего, Китаю придется принять на себя вот эту тяжесть экономического обеспечения второй половины мира.
Но все-таки мы, Леонид Викторович, Гонконг немножечко же рассматриваем как особый, значит, автономный регион от Китая в основном, потому что как бы не в Пекине протесты, а протесты в Гонконге. И как бы тогда закон они все-таки не приняли, потому что наш слушатель говорит, ну получается что, по вашей логике утопить все в крови, откуда такая любовь к кровопусканию, простите. Если власть прибегает к крови, то показывает свое бессилие фактически.
Ну, вообще-то власть всегда базировалась на силе, на Пауэлл. И с этим сделать ничего нельзя. Мы можем взять из всей истории человечества, и еще ни разу я не видел, чтобы пришел проповедник и установил мир на земле всеобщий. То есть, как идиллия, как идея это работает, как механизм установления хотя бы паритета и отсутствия войн, которые продолжали долгого процесса, это всегда процесс достижения возможности друг друга взаимно уничтожить. Понимаете, понятно. Взаимодействие культур существует только в виде агрессии. А то, что Гонконг использовался Китаем как один из финансовых инструментов на глобальной игре, в глобальной игре это безусловно. Может быть, этим и продиктовано то, что США выбрали эту точку атаки. И для уничтожения Гонконга как финансового крупного мирового игрока, оно лишь подтолкнет то противостояние, которое сегодня между Китаем и США существует.
Спасибо большое. Леонид Викторович, Леонид Куртаков был с нами на связи, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. С июня, напомню, в Гонконге продолжаются протесты, которые давно переросли в столкновения. Изначально манифестанты выступали против закона об экстрадиции преступников материковому Китаю, но с тех пор перечень требований значительно расширился. И сами власти Гонконга от этого закона отказались, но протесты там продолжаются. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36 столица. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, Аэрофлот вновь не смог заключить контракт на ремонт запчастей сухого суперджета 100. И вторая тема – это почти половина граждан России встревожилась из-за своего будущего. Поговорим на тему того, об чем тревожитесь вы конкретно? Чего вы боитесь? Или вы уже ничего не боитесь? Или вы настолько флегматичны, что вам, в общем-то, что воля, что неволя, что все равно? Или у вас, наоборот, такие грандиозные планы, что вы вдохновлены тем, что будет что-то происходить в вашей жизни? Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Смотрим еще на ленты информационных агентств, что они нам дают сейчас интересного. В Минпросвещение Российской Федерации анонсировали старт онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному. А многоженство теряет актуальность в арабских странах. Профессор университета в Марокко делает такие заявления. Можно, кстати, даже кликнуть, посмотреть. В Ливии в силу сложной ситуации экономических причин уменьшилось число случаев многоженства. В Тунисе еще в 75-м был принят закон, запрещающий многоженство. Там таких случаев вне закона. В Марокко в 2004-м был принят закон, ставящий препятствия для заключения нескольких браков одновременно. Для этого требуется выполнение многих условий, в том числе обязательное согласие первой жены. Так, заявление сделал кто? Профессор социологии университета Мухаммеда VI в Марокко Махтар Аль-Харрас во время форума о положении семьи в арабском мире. Так, и Турция изучает предложение России по Су-35, глава секретариата оборонпрома об этом говорит. И худрук Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, директор театра об этом сообщает ТАСС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться с Аэрофлотом, который признал несостоявшимся объявленный в августе конкурс на техобслуживание и ремонт запчастей своих 49 суперджетов. Следует из материалов закупки. Конкурс включал три лота. Первый максимальной стоимостью $136 миллионов на формирование склада исправных запчастей с оплатой поставки летного часа. Второй лот на техобслуживание и аренду шасси самолетов – это $18 миллионов. Третий на такие же работы в отношении вспомогательных силовых установок – до $33 миллионов. Услуги, призванные обеспечить бесперебойную эксплуатацию сухого суперджета, должны оказываться до 31 года. Выбрать исполнителя планировалось 25 сентября. Несколько раз дату конкурса переносили. 20 ноября конкурсная комиссия все же подвела итоги мероприятия. На каждый лот было подано по одной заявке, от кого имени не указано. При этом заявки на первый и третий лоты были отклонены. По первому лоту участник предложил за свои услуги почти в два раза больше максимальной стоимости – $248 миллионов. По третьему ограничил количество ремонтов на период действия договора до 85 5 штук. Хотя минимальное должно быть 102 ремонта. И с участником, подавшим заявку на второй лот, Аэрофлот решил заключить договор по максимальной цене. При этом участник должен получить подтверждение о поставке запчастей от французской компании «Сафран», которая изготавливает газогенераторы двигателей суперджетов. Дмитрий Адамидов с нами на связи, он транспортный аналитик. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, очень много цифр, очень много, значит, параметров, но вывод какой-то, что Аэрофлот не смог заключить. А почему? Аэрофлот заведомо предлагал меньше денег или что? В чем там причина? И каковы последствия?
Ну, вы знаете, вот тут проблема в том, что снаружи трудно вообще понять, потому что действия и в случае того, что он просто, Аэрофлот, условно говоря, жадничает, и в случае того, что он действительно не мог платить больше, а поставщики не готовы это исполнять, uh-huh. действия примерно одинаково, потому что заявки были поданы по цене дороже, а, соответственно, что такое ограничение количества ремонтов? Это значит, цена одного ремонта просто больше, uh-huh. чем хотел Аэрофлот. Вот, uh-huh. соответственно, дальше, поскольку Аэрофлот это же, ну, в общем-то, хотя с участием государства, но структура вполне коммерческая, но они посчитали, что нам это невыгодно, это делать не будем. Продолжаться так может, в общем, достаточно долго, пока вот нет какой-то такой, ну, крупного ЧП, крупной неприятности с этими суперджетами. То есть, поскольку один поставщик и один покупатель, они, в общем-то, могут здесь таким образом спорить и друг другу намекать, что давайте поменяем свою позицию, но практически неограниченное количество времени.
Ну, смотрите, а до сих пор техобслуживанием, насколько я понимаю, занимался производитель. То есть это гражданский самолет Сухого. А почему они дальше не могут сами это делать?
Тут есть, скажем так, объективные есть вещи и субъективные. Во-первых, объективно все-таки цены растут, видимо, Аэрофлот не готов по цене, так сказать, менять свои, ну, так сказать, условия, потому что...
То есть Сухой предлагает цену больше, правильно я понимаю, да?
Да, да, но угу. да, даже если бы у него была, вот скажем, мы 3 года назад договорились, а через 3 года Аэрофлот, допустим, предлагает продлить на тех же условиях, скорее всего, Сухой не согласится, потому что была инфляция, были какие-то... Может быть, так. затраты, может быть, они изначально как-то где-то что-то демпинговали, неправильно учили.
Ну, причем заявки-то ГСС, кстати, и дочки ГСС тоже подавали заявки, но они были отклонены, да, так как существенно превышали максимальную стоимость закупки. А чем это грозит, Дмитрий Юрьевич?
Вы знаете, ну, опять же, пока вот ничего серьезного не случилось, это...
Ну, 5 мая вот, была недавно катастрофа, это как бы...
В ну, вот понимаете как, ну, это вот... Там амбиции начальства, ну или не амбиции начальства, так сказать, одни, у одних один приказ, у других другой. Сходиться они пока не очень хотят. Ну, знаете, как любой корпоративный конфликт, он по своей логике развивается, даже не корпоративный, это в данном случае спор субъектов, да, двух достаточно независимых и достаточно влиятельных.
Но они либо просто будут... Мне просто интересно, что будет с этими самолетами. То есть явно совершенно, что там, если что-то может летать, оно будет летать. А так в основном оно просто будет на дальней стоянке в аэропорту ржаветь, что ли? Потому что не смогли заключить договор.
Как только вот у кого первого сдадут нервы, вот скажем, если все-таки быстрее начнут ломаться самолеты, чем Аэрофлот согласится поднять цену, а потом какое-то критическое событие наступит, ну, будут срочно ремонтировать. Опять же, Аэрофлот, вроде бы были разговоры о том, что Аэрофлот хочет создать свое собственное подразделение. Возможно, глядя именно на ситуацию, когда у него один поставщик, и который, так сказать, может ему цену диктовать любую, да, вот создаст он свое подразделение, будет своими силами ремонтировать. Насколько это будет успешно, это тоже не каждый раз получается хорошо у авиакомпании. Поэтому...
А как это, если на примере других, значит, корпораций, там, Boeing, Airbus, вот как эта система налажена? Насколько я понимаю, очень много пунктов есть с этими запчастями дополнительными, то есть, условно, он перелетел из Ганновера, там, я не знаю, куда-нибудь в Лондон, и там тоже есть какой-то ангар, где есть, если что, какие-то детали поменять. Ну, то есть, вот этот сервисный блок, он довольно обширный. И вот...
Безусловно. Мы можем... Но его надо создать, понимаете, в чем дело?
Его нужно... везде. Да.
Конечно, это инфраструктура, которую, собственно говоря, авиакомпания потянуть, ну, вряд ли может, это скорее производитель должен. И у нас, собственно говоря, когда мы говорили о ТУА, о БАНах и о вот, ну, советских самолетах,
да.
советской линейке, это все было. Но все, когда перешли на ГСС, про это все благополучно забыли, посчитали, что, ну, потом как-то решим. А потом никак не решили. И, собственно, для одной модели создавать вот эту систему, потому что эта сеть, она... будет, естественно, наиболее дешевый, наиболее эффективный, когда ты обслуживаешь там сразу несколько типов самолетов, линейку. У тебя есть там из 6-7. И есть база техобслуживания. Когда у тебя один ГСС, и, ну, больше не предвидится, да, то это выглядит, конечно, странновато.
То есть, получается, этом, опять же, когда сухой суперджет...
продавливали ГСС, об этом никто не думал. Ну, вот сейчас это всплыло.
То есть, сухой суперджет изначально создавали под то, чтобы он летал просто по гарантийке? А потом как-нибудь?
Я не знаю, вот это лучше спросить у создателей сухого суперджета, о чем они думали, потому что это большая загадка для всех, потому что, честно говоря, обычно все-таки, ну, даже вот у нас там, ну, где угодно, и у нас, и военная авиация, допустим, и у гражданской авиации, у любого производителя есть линейка самолетов, которая закрывает какие-то все возможные варианты, ну, перевозок и выполнения задач каких-то. То есть это и дальнемагистральные, среднемагистральные, ближнемагистральные, какие-то совсем локальные, там, не знаю, вспомогательная авиация. И производитель обычно эту всю линейку поддерживает и под ее инфраструктуру создает, и обучает персонал и прочее, прочее. А сухой суперджет у нас как вот один в поле воин появился. Ну,
вот. Но при этом вице-премьер Юрий Борисов заявлял не так давно, что есть объективные недостатки, связанные с послепродажным сервисным обслуживанием суперджета, и предстоит очень много работы. С вашей точки зрения, Дмитрий Юрьевич, может ли так статься, что просто субсидировать еще что-то будет государство? Ну, потому что это как-то стратегический проект, это первый самолет после, значит, там, в современной истории России за 25 лет. Ну, как-то к этому должно и как-то государство еще подсоединиться, нет, присоединиться?
Ну, вот государство, оно как бы вроде бы вы правильно все говорите, но государство не горит желанием это делать. И более того, в общем, я не знаю, мне кажется, было бы дешевле признать, что этот проект неудачный, и потихоньку его как-то и свернуть. Потому что, ну, там концептуально какие-то вещи заложены были очень спорные, и было очень сильное административное давление при его принятии, и, в общем-то, как жизнь показала, административным образом вопросы какие-то технические не решаются. То есть тут вопрос в том, что, ну, если мы будем тянуть его дальше, да, наверное, государство впряжется, каждый там самолет будет золотым примерно. Вот сейчас он у нас такой посеребренный, а будет золотым. Но, может быть, еще как раз было бы логичнее признать, что да, это первый блин получился комом, и просто не уйти на другие проекты, и более такие перспективные, и более жизнеспособные.
Но в сентябре же правительство выделяло из резервного фонда 4 миллиарда рублей на производство, вот точнее, на производителю суперджета, на формирование вот этого оборотного склада запасных частей. Ну, и там 700 компонентов, внедрение 64 сервисных бюллетеней. А вот это как бы отдельно от этого конкурса? Или это плюс к конкурсу деньги?
Нет, а это конкурс ни при чем. Это правительство выделяло на создание инфраструктуры. Вот, допустим, вы инфраструктуру создали, а потом это же не авиакомпания выделяла. Она выделяла тем, кто будет эту инфраструктуру создавать и эксплуатировать. Вот, опять же, достаточно 4 этих миллиардов, недостаточно, что они потрачены, успели ли они уже ее создать? Я думаю, что нет, потому что это не так быстро получается. То есть деньги-то можно выделить, а, строго говоря, пока ты ее построишь, пока ты это все запустишь в эксплуатацию и прочее, прочее. То есть сейчас как-то, конечно, сервисное обслуживание производиться может, но оно, естественно, как вот правильно вы говорили, цитировали, вернее, Борисова, ну, недостаточно, есть проблемы. Угу. Вот хватит 4 миллиарда на решение проблемы? Не хватит. Может быть, хватит. Но тогда вопрос Аэрофлот скажет. А я, говорит, не за такие деньги не готов покупать. А давайте дивиденды вам не будут платить. И государству тоже это не понравится, понимаете? Ну, то есть тут одно за другое все тянет, и поэтому вот чтобы этот, как этот гордий узел-то... Ну, разрубить? У нас на шее не затянулся в авиаотрасли. Наверное, как-то нужно, мне кажется, просто пересмотреть саму концепцию.
Дмитрий Юрьевич, последний вопрос. Из разных сфер, когда возникали проблемы с госзакупками, с какими-то тендерами, в принципе, саму систему вот этого тендерного отбора критиковали. Может быть, здесь еще какую-то проблему надо искать? Или, в принципе, здесь ее нету?
Условия? Ну, как вам сказать, Аэрофлот же не живет строго по там 44-му ФЗ, да, вот. Как бюджетная организация. Да. Он, в общем, достаточно свободен в своих решениях. И поэтому я думаю,
то
что...
То есть это ему руки не
раз...
связывает?
Ну, и, может быть, как-то связывает, но, во всяком случае, это не та ситуация, как, допустим, вот действительно у бюджетных закупок, таких вот настоящих, там, казенных учреждений, там, бюджетных учреждений, прочее, прочее. То есть тут, я думаю, что Аэрофлот, так сказать, свои нормативы по закупкам он сформировал так, чтобы было удобно ему.
Да, спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Адамидов был с нами на связи, транспортный аналитик. Ну что тут получается еще с Аэрофлотом, что признал несостоявшимся объявленный в августе конкурс на техобслуживание и ремонт своих 49 самолетов сухого суперджета. Это материалы госзакупки, и здесь, конечно, любопытно, что как бы одну сторону не устроило, что слишком дорого, другую сторону не устроило, что слишком дешево. В итоге вице-премьер признает недостатки, связанные с послепродажным и сервисным обслуживанием сухого суперджета, выделяет правительство 4 миллиарда рублей на именно производителю, на вот этот оборотный склад запасных частей, там 700 компонентов еще. ГСС тоже подавали заявку, дочка тоже подавала заявку, но обе были отклонены, так существенно превышали максимальную стоимость. Тут еще все завязано на французскую компанию «Сафран», которая изготавливает газогенераторы двигателей суперджетов. В общем, возможно, будет третья попытка, потому что, ну, как-то обслуживать-то эти самолеты надо.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВЦИОМ провел опрос. И выяснилось, что почти половина граждан России, 48%, думают о своем будущем с беспокойством и тревогой. С уверенностью смотрят в свое будущее 26% респондентов, 23% опрошенных не испытывают по поводу своих перспектив ни оптимизма, ни беспокойства. ВЦИОМ также выяснил, что большинство граждан России, 57%, склонны положительно оценивать сложившуюся ситуацию в стране, противоположной точки зрения придерживаются 35%. Какие еще есть цифры и по поводу чего? 50% участников в целом довольны той жизнью, которую они ведут. Данное значение уровня социального самочувствия достигло максимума с начала 2019 года, эксперты ВЦИОМ отмечают. 25% респондентов сообщили социологам, что жизнь их отчасти устраивает, отчасти не устраивает. 41% уверены, что через год они и их семьи будут жить так же, как в настоящее время. На лучшее надеются четверть респондентов, ухудшений ждут 23%. Алексей Рощин с нами на связи, он социолог и ведущий эксперт фонда Центра политтехнологий. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Валентинович, поясните, пожалуйста, вот такие результаты опроса, когда, в принципе, люди говорят тревожно за будущее, что в это люди вкладывают? Они вкладывают конкретно, значит, свое мироощущение в своей семье или что-то личное, или как-то глобально мыслят, я не знаю, какой-нибудь войны глобальной боятся или еще что-то. Можно здесь просчитать, вот когда люди тревожатся за будущее, что они в это вкладывают?
Ну, в принципе, по самим условиям опроса, конечно, мы не можем тут ничего точно сказать, поскольку опрос носит общий характер,
да,
как мы понимаем. И поэтому тут можем только предполагать реально, что реально стоит за этим. Кто-то, может быть, просто на самом деле сегодня с утра отравился, у него плохое настроение, и он вот так ответил. Это тоже, что он ничего хорошего в жизни не ждет.
Так.
Это вполне может быть, естественно, это такие вот, то, что называется, флуктуации. Ну, а в целом мы просто можем только предполагать и сравнивать с тем, что было раньше, то есть следить не столько за цифрами, сколько за динамикой этих цифр. Вот. И, соответственно, исходя из этого, уже говорит, сказать, идет тенденция на улучшение или на ухудшение, или все остается как было. То есть вот обычно такие опросы понимаются именно в плане динамическом, а не в плане по содержанию, поскольку это...
Но здесь, наверное, было. Еще стоит обращать внимание, тут, к сожалению, не было такой градации. Значит, во-первых, гендерный, наверное, отбор участников опроса, и плюс еще возрастной ценз присутствует. Ну, то есть, условно, да, люди, которым там, я не знаю, за 70, люди пожилого возраста, может быть, они больше ностальгируют по собственной юности и склонны думать, что тогда-то было хорошо просто потому, что тогда был период надежд, вот этих открытий каких-то или еще чего-то. А сейчас вроде бы ничего не меняется. Ну, как-то вот так вот.
Нет? Ну, а обычно стараются вот такого рода выборки собирать специальным образом именно и по гендерному, и по возрастному принципу, так, чтобы выборка отражала как бы реальный состав именно наличного населения, то есть там, чтобы в ней было столько же примерно стариков, да, столько же молодежи, столько же людей среднего возраста и примерно такое же соотношение мужчин и женщин. Как мы знаем, в нашей стране женщин больше, чем мужчин. А вот по разным причинам. Прежде всего, по причинам более повышенной смертности среди мужчин. Вот. Но в целом, как бы, если прикидывать, в чем может быть причина, как бы довольно высоких там вот показателей получается.
50% довольны в целом.
Кто доволен, но как бы 48% недовольны. Или недовольны, или ждут неприятностей.
Думают о своем будущем с беспокойством, да.
С беспокойством, да. Но тут какие могут быть причины? В принципе, конечно, в первую очередь в социологии рассматриваются причины экономические. То есть то, что у нас там последние 5 лет, собственно говоря, длится такой скрытый кризис, особенно неприходящий, доходы населения падают. Вот. И, естественно, если у людей падают доходы, причем довольно долгое время, то они особенно, так сказать, хорошего от будущего не ждут. Это понятно. Вот. А еще одно следствие вот подобного рода вещей – это то, что у людей, если они, так сказать, не имеют стабильного источника дохода или, так сказать, думают, что он может у них прерваться по той или иной причине, то у таких людей, как правило, опускается горизонт планирования.
Понятно.
То есть чем мы себя чувствуем надежнее, тем дальше мы планируем свою жизнь. То есть если мы думаем, что я сейчас получаю хорошо, а через 5 лет буду получать еще лучше, так, то я и планирую свою жизнь на 5 лет вперед, что я там куплю то, куплю это, поеду туда, поеду сюда и так далее. Угу. А если колеблется ситуация, то я тогда, соответственно, уменьшаю свой горизонт и думаю, что вот я бы, так сказать, запланировал что-нибудь там на ближайшие полгода или максимум вообще на месяц, как очень многие, кстати, в России и делают.
Да, горизонт планирования.
Один из горизонтов планирования. Угу. То есть, на самом деле, получается, что если люди говорят, что я не знаю, что будет через год, и, так сказать, возможно, будет хуже, это, значит, вот характеризует наше население как население с низким горизонтом. То есть, я стараюсь не планировать. Если я думаю, что будет хуже, я тогда лучше как бы все придержу и буду при себе держать, так сказать, рассчитывая на, так сказать, черный день,
да,
что называется.
Понятно.
Вот это вот сказывается.
Спасибо большое, Алексей Валентинович. Алексей Рощин был с нами на связи. Он социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Говорит, все упирается в деньги. Но когда 50% участников опроса говорят, что в целом довольны той жизнью, которую они ведут, может быть, в общем-то, а что человеку для счастья надо? Вот давайте так, чтобы не беспокоиться. Может быть, и денег немного надо. Может быть, просто, чтобы все здоровы были. Может, и с работой хорошо, и хорошо. День прожитый, слава богу, примерно так. Давайте голосование проведем. Вы про себя можете сказать, что вы скорее счастливы. 134-21-35. Вы скорее несчастны. 134-21-36. Давайте так. И самое главное, что вы в это вкладываете. По части своей жизни. Потому что тут вот СЛД говорит, я лично с утра не травился, но очень переживаю за свою пенсию, жизнь после 50, работу не берут уже в этом возрасте, а пенсия неизвестно, что с ней будет, говорит СЛД. Ну, вы об этом прям каждый день думаете, СЛД? Ну, мне кажется, это до невроза можно себя довести, нет? А, каждый день, говорю, ничего себе, значит, вы в неврозе постоянно живете, какой ужас. 134-21-35, вы скорее счастливы, 134-21-36, вы скорее несчастны. 7373-948, и что для вас значит вот эти параметры? Счастье, несчастье, здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор, слушаю.
По поводу себя...
Давайте.
Я абсолютно счастлив,
так,
а за державу обидно.
За державу вам? Нет, а мы про себя говорим, не про державу, про себя лично.
Ну, про себя мне нормально, я себя чувствую в плане экономическом. Меня устраивает, в принципе,
да,
обслуживание медицины в Москве. Но только в Москве.
Так.
То есть, у меня есть чем сравнить, в Подмосковье, например, Москва. Мой заработок меня абсолютно устраивает. А если брать там каких-нибудь своих знакомых родственников, которые живут в регионах, там... там очень все плохо, конечно.
Там тяжело. Да, там тяжело. Да, спасибо, принято, да,
и
Егор.
С медициной и с заработком совсем.
И с медициной, и с заработком тоже. Но это же известный факт, когда там что-то взрывается где-нибудь на махачкалинской свадьбе, где-нибудь в Махачкале. Там вот ожоговый центр, он в Москве. А вот сюда и везут этих людей лечиться. Так, хотя, может быть, сейчас, конечно, уже по-другому. Не знаю. Женек говорит, как же хочется жениться. Зачем, Женек? Вы думаете, что вы от этого будете счастливы? Так, я за державу доволен, за себя мне очень обидно, говорит СЛД. Что с того перевертыш-то какой, а? Мой племянник 20 лет уже думает, какая у него будет пенсия через 45 лет. Обалдеть, говорит 413. Вот горизонт планирования у человека, понимаете, 413-й. А, Енёк вы, простите, Енёк, не Женёк, который хочет жениться. Помогите Женьку, Еньку, или вы, она, я не очень поняла, вы Ян или Яна? А, нет, вы Ян, значит, да, если вам хочется жениться. Спасите Яна, пожалуйста, он хочет жениться. Алло.
Да, здравствуйте, Костя, извините.
Здрасте, Кость, да.
Да, ну вот правильно эксперт сказал, самая проблема – это горизонт планирования. Если там несколько лет назад я мог запланировать, что там я возьму ипотеку, выплачу ее там в течение 5-6 лет, то сейчас уже даже запланировать там, ну, какую-нибудь недорогую машину, это уже проблема, потому что...
А что планировать? Ну, деньги есть, взяли и купили.
Ну, а кто сейчас покупает машину просто так в кэш? Все деньги, они крутятся, вертятся. Поэтому выгоднее сейчас взять в кредит, распланировать его на пару лет.
А, это другое дело, да. Но это просто, как это, скопи домок такой, да.
Да, почему и получается, нет? Что я сейчас не могу планировать бюджеты больше, чем на полгода. Угу. Потому что, ну, даже со всеми этими госзакупками постоянно что-то меняется. Да даже вот постоянно по новостям, что у нас уровень дохода населения упал в 2 раза. А это очень сильно сказывается даже... На среднем классе, то, что у бедного населения еще меньше денег стало, среднему классу тоже от этого в бизнесе меньше денег стало.
Понятно, да, конечно. Грустно. Но при этом вы думаете о машине, понимаете? Вот пастор тут нам пишет, он говорит, я бездомный дом хочу. Понимаете как? Вот. А где вы живете, скажите? Планирование – это вопрос финансовой грамотности, а не дохода. Ал-Аф, так подписывается слушатель. А, так, еще кто-то там, еще кот несчастный тут пишет. Ну, кот, это я не знаю, кто вашу проблему может решить. Женись на богатой, не очень красивой женщине, ни о чем больше не переживать. Вам рецепты. Не, на самом деле, женитесь, если вам очень хочется. Конечно, главное, чтобы вы любили друг друга, в конце концов, не передумали через пару дней. После того, как вы это совершили, ну, какие у вас рецепты счастья? Видите, кому-то жениться надо, кому-то дом нужен, а кому-то просто машину. А нам для счастья нужно новости послушать.